Дорогие братья, всех сердечно приветствую в этом сладостном общении. Бог нам дает возможность, чтобы в начале этого служения прочитать Слово и помолиться. Я напомню текст Писания, который здесь уже обозначен, был еще вчера. 2 Тимофею, 4 глава, стих номер 5. «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твоем». Хочу выделить выражение «совершай дело благовестника». «Совершай» – что это слово означает? Это означает «творить», «делать», «довести до конца». Ярким примером являются библейские герои, как апостол Павел. И даже сам Иисус Христос, который, заканчивая служение, сказал: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Братья, дело совершить, как это хорошо, чтобы в этом усердии не ослабеть. Апостол Павел, внимая тому призову, говорит: «Только бы с радостью совершить поприще». Только бы. Это зов его сердца, это переживание. Только бы совершить. Дуайт Муди был великий евангелист. Когда жизнь его подошла к концу, когда он совершил поприще и служение, уже в последние дни жизни он так сказал: «День моей смерти – это день моей коронации». Да, действительно, тот, кто до конца совершил и не ослабел, получит неувядающий венец от Господа. Братья, я бы хотел свою проповедь на две части разделить. Первое – это важность или значимость дела благовестия. Как открывает Дух Святой на страницах Писания о важности этого дела. В послании Фессалоникийцам мы читаем такое слово – Первое послание, 2 глава, 4 стих. «Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие». Братья, какое удивительное выражение. Бог удостоил нас. Что означает слово «удостоил»? То есть Бог удостоил чести, такого высокого положения, поднял нас выше. Бог удостоил, чтобы нам это святое дело совершать. Не ангелов Бог к этому делу призвал, хотя они превосходят нас силою, крепостью, вот, не имеют греха, но не ангелам Бог верил, а нам Бог верил. И это высокая честь, это высокое право. Бог не выбирает сильных, но наделяет силой тех, кого выбирает. И нас Бог удостоил. Посмотрите, кто вы призванные, братья. Немного сильных, немного благородных, но Бог избирает незначащие, немощные, чтобы все человеческое упразднить, и мы могли похвалиться только Господом. Бог нас удостоил. С такой надеждой Бог нас поднял быть здесь светом, быть здесь примером, быть теми, которые возвещают славу Божию. Послание Тимофею, 1 глава, 11 стих, там так написано: «По славному благовестию блаженного Бога, которое мне верено». Славное благовестие. То есть это благовестие, которое открывает величие Божие, славу, красоту, могущество. Благовестие называется славным служением. И это нам верено. Как-то я однажды был на библиотечном служении, и вот невдалеке сидел юноша на скамейке с опущенной головой. Я к нему подошел, завязался разговор, стал говорить ему о спасении во Христе, об избавлении от грехов. Он поднял на меня свою тяжелую голову, такой печальный взгляд, и спрашивает меня: «Скажите, а вы психолог?» Я говорю: «Нет, я не психолог, я христианин, искупленный Богом». Он так подумал и говорит: «А я подумал, что вы психолог. Братья дорогие, не психологам, который имеет, может быть, образование или корочки, не им Бог верил, нам Бог верил великое и славное дело благовестия. Бог нас удостоил, поэтому с нашими и слабостями, и ошибками, и немощами Бог говорит, я вам вверяю это славное служение. Вторая сторона вот этой важности этого служения благовестия написано в послании к римлянам, 15 глава, там есть такой текст. «Совершать священное действие благовествования Божия, дабы это приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». Совершать священное действие. Братья, думаю, вот всякое организованное служение, которое носит характер такого публичного благовестия, оно должно иметь на себе отпечаток священного действия. Священное действие – это богослужение, это церковный обряд, который с трепетом, с благоговением должен совершаться, с сознанием того, кто нам это поручил. Священное действие – это не концерт, который может вызвать овации, какие-то аплодисменты. Это нам не подходит. Священное действие – это то служение, которое нам верено. Это богослужение, которое должно нести отпечаток Божьего присутствия. Само это священное действие благовествования должно совершаться нами, благовестниками, в глубоком трепете, в глубоком сознание того, что Бог нам это верил. И смотрите, как тут написано в этом тексте. «Дабы это приношение язычников». О каком приношении язычников здесь идет речь? О каком приношении? А когда язычники слышат святое слово, и они готовы принести себя, не что-то от Бога получить, не что-то выгодное, нет, они готовы себя принести, свое сердце, свою жизнь, в раскаянии пасть перед Богом. Вот такое приношение язычников, написано, оно благоприятно Богу. А чтобы это совершилось, тогда наше благовестие должно носить характер священного действия. Поэтому пусть Господь нам поможет, чтобы нам в этом религиозном мире нам возвещать достойно. Как-то мы совершали одно служение, такое было открытое, люди слушали, мы исполняли пение такое доброе, хорошее. Вот. И во время пения я немножко отвлекся в одну сторону, что-то в другую сторону отвлекся, а потом закончилось служение, женщина подходит ко мне и говорит, «Мужчина, я вам хочу сделать замечание». Я говорю, «Что такое? Почему вы во время пения отвлекаетесь в одну и в другую сторону? Вы же о Боге поете, а мы хотим видеть достойное пение». И я заметил, люди хотят видеть, чтобы в нас было священное действие благовествования. Мы живем в непростое время, когда мир становится религиозным. Все хотят благовествовать или как-то возвещать, что-то делать. Несколько лет назад в одном журнале христианском, таком «Вера и жизнь», была статья. Статья называлась так «Дух времени». И автор описывал что-то, какие-то формы служения, и один абзац там был такой, там было так написано. «Им удалось открыть танец как часть молитвы и благовествования». А кому это им? Где-то люди, которые потеряли вот этот элемент или сознание священного действия, им удалось как-то это открыть. А нам сегодня что нужно открывать? А нам на сегодня надо открывать действительно достоинство этого важного служения. Да, это к нам сегодня не относится, братья, на что бы мы могли участвовать в этом служении благодатно, чтобы удержать в наших служениях принципы святого чистого благовествования. Не все, что угодно людям, угодно Духу Святому, не все. Как-то в одно из собраний нашего объединения пришел один мужчина и говорит, можно я к вам буду ходить на богослужение? Ну, можно. А он ходил в другое учение, ходил. А что побудило его приходить к нам? Он говорит, я как-то, говорит, заметил, что там проповедник стал выходить на кафедру не с Библией, а с планшетом. Говорит, так приткнулся. Говорит, не пойду больше, можно к вам буду ходить. Вот это дух времени. Дух времени, в который мы сегодня живем, чтобы благовествование нам сохранить как священное действие. Вторая часть моей проповеди – как совершать дело благовестия. Как? Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 4 стих, написано так. «Но как Бог нас удостоил, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу. Ибо никогда не было у нас пред вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корости, ни ищем славы человеческой ни от вас, ни от других». Братья, как совершать благовествование? Люди нас смотрят, на нас смотрят, люди нас слушают. И апостол Павел подчеркивает, я угождаю не людям, а Богу. Совершать служение нужно, угождая Богу. Апостол Павел говорит, я не упускал вам возвещать всю волю Божию. Всю волю Божию. То есть, чтобы угодить Богу, надо открыть Бога в полноте, разносторонне. Евангелие благодати Божией, она очень широкая. Апостол Павел подчеркивает, что мы не повреждаем Слово Божьего, как многие. Удивительная цитата. Многие повреждают, он говорит, а мы не повреждаем. То есть передать как угодно Богу, не повреждая Слово, это очень важно. Угодить Богу. Один брат говорит, на работе свидетельствую людям о Христе. Ну, как показать? Стал показывать свои фотографии. Вот мы с семьей здесь сидим за столом, большая семья. Вот мы поехали на природу. Говорит, все слушают. О, как здорово, как хорошо, какая дружная семья, все. А потом говорю, а чтобы жизнь такую иметь, нужно к Богу обратиться, нужно в сердце от греха освободиться. Говорит, на этом достаточно, говорит. Вот Евангелие благополучия готовы слушать. А Евангелие благодати, которое вскрывает грех, которое призывает к покаянию, к сокрушению, к перемене мышления, ценностей. А вот тут достаточно. Вот угождать не людям, а Богу. Это очень важно. И я думаю, яркий пример – это наш Иисус Христос, к которому пришел юноша и задает вопрос, что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную. Господь с ним завел диалог. И мне нравится выражение «Иисус Христос» написано «полюбил его». Любовь – это большая, это движущая сила в благовестии. Это необходимое качество благовестника. Любовь. Он полюбил его. Но он ему и сказал условия. «Если хочешь пойти со мной дальше, вот имение продай, приходи и крест возьми». И юноша отошел с печалью. И никто не может упрекнуть Христа. «Христос, ты душу потерял. Ты как-то слишком резко говоришь». Он правду, Христос, говорил, но с любовью. Говорил правду. Вот угождал Христос не людям, он Богу угождал. Евангелие, оно должно быть глубоким, истинным. Не Евангелие благополучия, а Евангелие благодати, которое вскрывает сердца, разбивает греховные стены. Именно то слово, которое неповрежденное проповедуется, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышление и намерение сердечное. Угождать Богу, чтобы слово в полноте передать, доступно, конкретно, потому что грех, который мешает человеку, это есть беззаконие. Один наш брат был как-то в служении на библиотечном тоже, и возник вопрос, подходит мусульманин и говорит, кто для тебя Христос? И брат говорит, я же понимаю, к чему вопрос задан. Скажу просто, что Мессия, помазанник, и все будет тихо и спокойно, и все. И брат говорит, сказал, это для меня Сын Божий. И мусульманин исполнился ярости, и он своей рукой сделал зло брату. Но брат говорит, а я же правду сказал Божью. Я же правду сказал. Я не человеку угодил, я как есть сказал. Братья, я думаю, очень важно, чтобы нам возвещать всю волю Божию. Вот угождая Богу, когда-то апостол Павел беседовал с Феликсом, с Друзилою, и он говорил о вере во Христа, и говорил и о правде, и о воздержании, и о будущем суде, и он правду говорил Божью. Другая часть, братья, как совершать дело благовестия? Писание говорит, чтобы мы возвещали в силе Божьей. Первое послание Коринфянам, 2 глава, стих 4. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы». В явлении Духа и силы. Проповедь Евангелия об Иисусе Христе должна совершаться в силе Духа Святого, потому что наша брань не против плоти и крови, не против начальств, но против духов злобы поднебесных. И нам, благовестникам, нужна сила Божия. Не наши слова, не наша логика, не наш разум, не красноречие, не красивые поставленные голоса. Ничто не разобьет греховные твердыни. Нужна сила Духа Святого. Мне нравится текст «Деяния апостолов», когда апостолы помолились, и написано, и по молитве исполнились все Духа Святого. Не через одного. Все исполнились Духа Святого. И говорили Слово Божие с дерзновением. И какой был успех, какое было движение, какое было пробуждение. Потому что Дух Святой действовал. Как нам эта сила нужна и сегодня, чтобы нам опираться не на свои человеческие способности, логику. Бог исполнил Духом Святым апостолов. И когда апостол Петр проповедовал в день Пятидесятницы и сказал такие великие слова: «Твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли». И написано, они умилились сердцем и сказали, что нам делать, чтобы спастись. Братья, вот умилились сердцем, оно перевод имеет такой, они были пронзены в сердце. В сердце пронзил их Дух Святой. И у них что делать? У них движение, у них переживание. Почему? Потому что в силе Духа Святого совершалось служение. Иоанн Креститель, который пришел из пустыни, имел одежду из верблюжьего волоса, пояс кожаный, скромное питание. Но какое движение он произвел! Вся Иудея, вся окрестность Иорданская, к нему толпы народа идут. Имел ли он какое-то великое образование, какую-то ученую степень или что? Ни корочку, ничего. Какое было его образование? Он в пустыне был, и там Духом Святым исполнялся. И Бог благословил его служение. Люди приходили, что нам делать? Воины, что нам делать? Мытари, что нам делать? Братья, пусть Господь нам поможет, чтобы совершать в силе Духа Святого. И апостол Павел, как я здесь прочитал, что он пришел в Коринф, город торговый, богатый, в какой немощи, в каком великом трепете он был, в каком он был в этом состоянии, понимая, что только Дух Святой может начать движение в этом большом городе. И Бог, видя его трепетность, видя внутреннее сознание, зависимость от Него, Он его исполнил Духом Святым. Поэтому пусть Господь нам поможет, чтобы мы были движимы Духом Святым в деле благовестия, исполнялись им всякий день, как Павел и Сила в темнице, побитые, избитые, ноги в колоде. У них было пение в полночь, молясь, воспевали Бога. И это пение, оно привело в движение небо. Земля пришла в движение. В силе Духа Святого было пение. Как оно сегодня нужно? И третья сторона, братья, как совершать служение, порученное нам. Я хочу напомнить текст Писания из книги «Деяния апостолов», 20 глава. Апостол Павел говорит: «Я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение. Я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью». Как-то Яков Григорьевич Скорняков из УЗ написал такое письмо, и там было такое выражение: «Не бойся врагов, Самое большое, что они могут сделать, это лишить тебя земной жизни. Не бойся друзей. Самое печальное, что могут сделать друзья, это тебя предать. Но бойся равнодушия, которое при молчаливом одобрении поощряет и то, и другое. Равнодушие, кажется, оно вроде и безвредное, но это как стоячая вода, которая стоит-стоит и начинает как-то плохо пахнуть. Равнодушие – это то, что недопустимо иметь благовестнику. Апостол Павел говорит: «Я ни на что не взираю». Не взираю. У благовестника могут быть враги, как равнодушие, лень, может быть, какое-то неверие или страх. Страх, который способен сковывать душу. Боязнь перед людьми ставит сеть. Благовестнику нужно не смотреть на это внешнее, которое может пугать. Угрозы, злословия или какие-то насмешки. Это нас преследовало и будет преследовать. Как страх быть отвергнутым. Страх, что пострадаю, что про меня плохо могут подумать или сказать. Это все посылает сатана, чтобы мы могли замолчать, чтобы благая весть могла где-то в наших сердцах остаться неосвященной. Павел говорит: я ни на что не взираю, не смотрю. Посмотришь вокруг на людей – соблазнишься. Посмотришь на себя – усомнишься. Но вот на Бога посмотришь – вот тогда укрепишься. И апостол Павел говорит: на Бога надо смотреть, невзирая на трудности. Как-то я помню, в одном вагоне шел, раздавал литературу, что-то у меня там было, газета, что-то еще. Один отказал, другой отказал, третий не взял. И в сердце страх: а нужно ли это? А правильно, а что делать дальше? Многие не взяли, и друг с другого конца вагона рука тянется: дай мне почитать. И там еще один человек: и я хочу. Братья, конечно же, такие случаи у вас тоже в жизни бывают. Но смотреть ли на тех, которые отказали, прогнали или посмеялись, это неправильно. Непременно найдутся те, которые скажут: а мне дайте, а мне это нужно. Поэтому Господь говорит: меня гнали, будут гнать и вас. Но мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Поэтому не смотреть на обстоятельства, ни на что не взирать, возвещая Евангелие, это будет угодно Богу. Как-то мы были на одном служении благовестия, и вот шли по улице, заходили в дом, раздавали Евангелие. Помню, заходим в один двор, а там сидят двое мужчин и пьют спиртное. И сердце страх, что делать? Им предложить? А они в таком нехорошем состоянии. Уйти тоже неправильно. И внутри: Господи, что делать? Ну что делать? Один мужчина увидел пьяный и говорит: идите сюда. Второй говорит, ну, завязался разговор, второй так разозлился, готов был руку поднять, готов прогнать был, и что-то и страшно, и ну, что смогли сделать? Просто Евангелие положить. Новый Завет смогли просто положить и выйти, и думаешь, вроде целый, вроде хорошо все. Но прошло время, и один из этих мужчин стал ходить на собрание и обратился к Богу. Но прошли годы. Вот так иногда смотришь на обстоятельства, и кажется страшно. Но Бог делает больше. Когда мы верою идем вперед, смотреть на небо, не дорожить своей жизнью тоже. Самое дорогое, что мы имеем, братья, это нашу жизнь. Это я, жена, дети. Это самое близкое. И оценивая годы гонений, через которые прошли наши братья, что они ложили на алтарь, что они ложили на жертвенник Божий, они ложили себя, жену и своих детей. Страдали они за колючей проволокой, страдали и жены, и дети страдали, и это все было ради церкви, ради Евангелия все это было. Наши братья ставили нам пример, как не дорожить своей жизнью. Братья, а я задумался, не дорожить своей жизнью. А вообще, есть ли что-то мое на этой земле? Писание нам говорит: вы куплены дорогою ценою, и вы не свои. Не свои. Ни руки, ни ноги, ни жизнь. Она уже не моя. Я же искуплен Иисусом Христом. И поэтому стоит ли за что-то держаться? Стоит ли на что-то смотреть? Нет. Мне нравится один миссионер, который в 26 лет отдал свою жизнь на полях благовестия. Его звали Джим Эллиот. Молодой, в расцвете сил. И он такую фразу сказал. «Блажен, кто отдает Богу то, что не сможет удержать, чтобы приобрести то, что никогда не сможет потерять. Братья, мы нашу жизнь не удержим. Наоборот, кто хочет душу свою сберечь, сохранить, в платочек завернуть, наоборот, ее потеряет. Но кто потеряет, кто отдаст, тот приобретет вечное, что будет на небе. У Бога такой закон. Кто себя бережет, наоборот, потеряет. Но кто расточает, тот сохранит себя в жизнь вечную. Если зерно, падшее в землю, не умрет, одно останется. А если умрет, если отдать, много будет плода». Поэтому когда-то апостол Павел, он не жалел себя, его били там в окрестностях Дерви и Листры, даже вытащили за город, не вынесли, а вытащили великого апостола, вытащили за город. Прошло время, и именно в той местности был потом прекрасный юный ученик Тимофей, который пошел по следам апостола Павла. Не жалеть себя, так совершать служение нам, братья, оставлено в Писании. И заканчивая свое слово, хочу напомнить этот текст из 4 главы. Тут написано так. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды». Апостол Павел течение совершил, то есть довел до конца. Тот труд, то, что он принял от Господа, он довел до конца. А теперь ему готовится венец, который он получит от Господа. Дуайт Муди получит, апостол Павел получит, а мы. И тут написано, и не только мне, но и всем. Братья, если мы будем этого пути держаться, совершая священнодействие, угождая Богу в силе Божией, не жалея себя, этот венец будет и нам. Так написано в Писании. Пусть Господь нам поможет совершать служение в силе Божией с дерзновением, свято, да прославится имя Божье. Помолимся об этом. Аминь.